Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, это программа «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по каким-то причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. А в гостях у нас сегодня Светлана Викторовна Бабкина, кандидат исторических наук, доцент Центра изучения религии РГГУ.
Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро.
Сегодня мы продолжим наш библейский цикл. Мы поговорили с Михаилом Селезневым о Ветхом Завете, о том, какие параллели возникают, то есть что мы видим в истории, что мы видим в Ветхом Завете, сравнить, какие там есть разночтения. Вот. И закончили, собственно, на том, что вот он сложился монотеизм, вот он Ветхий Завет. А что потом... А что, собственно, было потом? Это такой вопрос, который, например, у меня возникает нечасто, потому что мы обычно перескакиваем от Ветхого Завета к Новому Завету. А там, между тем, достаточно большой промежуток времени, когда Иудея существовала, и Израильское царство существовало, и, в общем, люди жили, и как-то развивалась и религия, и их общество. Что, собственно, происходило, вот мы сегодня будем со Светланой Викторовной выяснять. С чего лучше начать? Какую-то отправную точку лучше всего?
Я думаю, что вы сказали интересное слово «потом», и здесь сама проблема со словом «потом» даже возникает, ага. Потому что именно непонятно, когда именно завершается Ветхий Завет, да, с какой точки мы отсчитываем вот этот самый межзаветный период, о котором вы говорите, потому что всегда, когда мы имеем дело с формированием традиции, с закрытием письменной традиции, это не какая-то конкретная дата, я не могу назвать какого-то года, что вот в этом году, там, например, у нас появилась книжка. Тогда не издавали книг, как сейчас. Они не имели точно даты выхода. Поэтому мы всегда имеем дело с медленным формированием традиции, каким-то отрезком времени. И обычно, когда говорят о межзаветном периоде, говорят также о периоде второго храма. Он немножко налезает на ветхозаветный период, потому что, например, те книги, которые последними стоят в каноне, они не вошли в последние в канон, я прошу заметить. Да, они стоят по очереди последние в каноне. Они наиболее поздние, да, то есть это уже это пророчество Малахии. Мы говорим о 4 веке до нашей эры. Возвращение из плена произошло немножко раньше, и вот, соответственно, кодификация книг началась немножко раньше, да, то есть канон, то, что мы называем ветхозаветный, или евреи называют его Танах, или еще иногда называют еврейская Библия, то есть в зависимости от религиозного контекста, в котором идет беседа. Он создавался на протяжении очень длительного времени, и вот та точка, о которой мы сейчас начинаем говорить, да, то есть это где-то возвращение из второго плена, это кодификация Торы. То есть евреи возвращаются из Вавилонского плена после дикта Кира в конце VI века, 538 год, да, традиционно он датируется, и им нужно строить новую общину, им нужно строить новую жизнь, и они задумываются о том, как сохранить закон. Как его записать, потому что они начинают себя осознавать живущими в постклассическую эпоху. Это отправная точка для начала канона, осознания себя живущими после классики. И тогда вот начинается фиксация закона. И, видимо, это не одно десятилетие, там, да, не два, какое-то длительное время, но принято считать, опять же, есть очень много споров, да, но что где-то вот к 4 веку был закрыт канон пяти книг, пятикнижия Моисеева. И опять же, если мы говорим о собирании Писания дальше, да, то есть следующая часть – это пророческие книги. Опять же, традиционно считается, я всегда подчеркиваю это слово, традиционно считается, потому что есть очень много разных мнений. Если бы здесь сидели библеисты, мог бы быть длинный спор. Это второй век до нашей эры пророки. И последняя часть Писания – это уже, как это не неожиданно, опять же, да, потому что мы привыкли, что второй век нашей эры – это уже... Да, заветная это, эпоха, да, и Ветхий Завет же должен быть закрыт, да, но тем не менее, да, это второй век нашей эры, это уже раввинистические школы, да, это Синедрион, явно который переехал, да, и вот считается, что они занимались окончательной кодификации Писания. Например, последняя, одна из последних книг, которая вошла в канон, считается «Песнь песни», такая вот необычная книга, и о ней долго шли споры, включать ее в канон, не включать, потому что мы знаем, что на первый взгляд это книга о любви земной, и к этой теме относились осторожно, да, но тем не менее Раби Акива, который выступал защитником, очень любил эту книгу и находил в ней много скрытых смыслов, мистических, аллегории, да, он выступал защитником этой книги, и вот она входит в канон, одна из последних, наряду с книгой «Сфири», например.
А что мы знаем вообще о процессе кодификации? Как это происходило, кто это делал? Хоть что-то есть, какая-то информация?
Опять же, у нас есть более поздние свидетельства. Все, что мы знаем, это талмудические свидетельства и какая-то устная традиция, которая отчасти упоминается у Иосифа Флавия в каких-то других более поздних источниках. Мы знаем, что этим занимались мудрецы, еврейские мудрецы. И сам орган, который занимался кодификацией, он трансформировался и менял свое название несколько раз. Например, по выходе из Вавилонского плена, когда евреи возвращаются, возникает такой, опять же, мы не знаем точно когда. По выходе из плена, да, возникает такой орган, который получил название «Мужи Великого Собрания». Это какой-то прообраз того, что впоследствии мы называем Синдрионом. Он менялся, мы не знаем точно, как он функционировал. Из более поздней, опять же, традиции мы знаем имена некоторых людей, которые его возглавляли, например, Антигон из Сохо. Вот. Но мы можем с достаточно большой долей уверенности говорить о том, что был некий совещательный орган, состоявший из закона учителей, из мудрецов, впоследствии, да, опять же, сложно говорить об их политической направленности, мы знаем, что было множество всяких разных партий, и преобладание никогда не было одинаковым, да, то есть то это были саддукеи, то это были фарисеи, вот, но вот этот вот совет, да, он как раз занимался кодификацией текстов.
Хорошо, но вот даже в тот момент, когда уже вот это пятикнижие само сформировалось, насколько я понимаю, иудаизм, он не был единым. Там было много течений партии, вот про это расскажите.
Да, это совершенно верно.
И причем и географически он был не одинаковым, и чисто так идеологически.
Да, совершенно верно. Я бы сказала, что он никогда не был единым, не только в тот период. В общем, до сих пор, да, мы видим на самых разных уровнях дробность. Но на момент выхода из Вавилонского плена, если пытаться обозначить какие-то вот точки, по которым происходило расхождение, да, но, во-первых, когда они пришли, уже была какая-то община. Ведь не все же евреи встали и ушли в Вавилонский плен, да, то есть кто-то оставался, ушла знать, крестьянство оставалось, люди-ремесленники оставались, да, и вот когда люди, которые вернулись из Вавилонского плена, они осознавали себя хранителями закона и завета. И тут же возникает конфликт, да, с теми, кто оставался, кто тоже себя считал хранителями традиции, да, и мы видим самаритянский раскол. Книга Ездры не имеет, да, мы видим, что евреи хотят отстроить храм, а приходит самаритяне, говорит, мы хотим строить с вами вместе, евреи говорят, нет. У нас чистый закон, а вы его осквернили, потому что вы смешивались с народами, которые были здесь. Вы извращали закон. Вот, но на самом деле это большой, тоже отдельно дискуссионный вопрос, у кого чья более чистая традиция. Да, то есть, может быть, самаритян гораздо более чистые предания были на тот момент. Вот, дальше начинается очищение общины, да, то есть вернувшиеся из плена, они осознают себя, опять же, вот носителями вот этой вот чистой идеологии, да, соответственно, нужно очистить общину от тех, кто склонен на компромисс какой-то. И начинается так называемая реформа Ездры, когда вводится строгий монотеизм, наверное, вот это вот первое очень серьезная попытка, я бы сказала. То есть были до этого попытки привести Израиль к монотеизму, да, но вот, наверное, реформа Ездры, она имела наиболее далеко идущие последствия, когда физически уничтожались люди, которые изгонялись, да, из общины, которые каким-то образом считали, запятнали священство, запятнали завет с отцами. Да, вот. Дальше, ну, более-менее, мы очень плохо знаем период как раз вот пророчество Малахи, да, то есть 4-5 век, в 516 году был освящен второй храм, и что происходило до того момента, как Александр Македонский приходит на восток, несет с собой эллинизацию, идею создания культуры персы, эллинов, да, вот то, чему учил Аристотель, его учитель. Вот этот промежуток мы очень плохо знаем, очень мало документов, и очень сложно сказать, что происходило внутри самой общины, опять же, да, то есть насколько там были разделения. Говорят, что были какие-то протофарисеи, да, такие вот ревнители закона, вот, какие-то ригористы особые, да, то есть, ну, наверное, правильно назвать их ревнителями закона, фарисеи, скорее, хранители традиции. Вот, но документально от них нет ничего, да, то есть какие-то внешние, более поздние отголоски.
А вот смотрите, да. Когда мы говорим о Ветхом Завете, там сейчас исследователи вычленяют вот отдельные какие-то вот куски, да, которые, причем они неравномерно распределены по Ветхому Завету, там то, что называется яхвист и лохвист. Вот та сложная политическая ситуация, о которой вы сказали, она как-то повлияла на формирование вот этих вот кусочков? И что вымарывалось, что вставлялось, как они между собой взаимодействовали?
Безусловно, опять же, поскольку у нас нет внешних свидетельств, никто не писал, мы сегодня исключили книгу такую-то, потому что там написано то-то и то-то. Да? То есть мы имеем дело с тем, что осталось. Мы имеем дело с победителями соревнований. И, соответственно, мы видим, что есть некоторое расхождение, скажем, в исторических каких-то свидетельствах о событиях и о том, как это описано. Да, если мы говорим, например, о завоевании, истории завоевания земли, я думаю, что вы об этом говорили прежде, но напомню, она описана дважды. Она описана в книге Иисуса Навина и в книге Судей. В книге Иисуса Навина это быстрое завоевание. Пришли, увидели, победили. В книге Судей это медленная инфильтрация, какая-то постоянная борьба с племенами, которые вокруг, но это одно и то же время. Два абсолютно разных взгляда. То есть существовала, безусловно, какая-то идеологическая чистка. Например, когда династия Давида приходит к власти, да, удаляется, видимо, то, что связано с династией Саула, с правлением Саула, да, потому что нужно было утвердить новую династию. Давид, Соломон, да, Новый Завет, Сион, меняется столица, меняется идеология, и создается некая такая вот новая история. Да, потом дистерномическая школа, это очень большая редактура, да, то есть это конец эпохи Плена, то есть где-то VI век, да, и уже потом чуть позже, когда пишется второзаконие, пишутся исторические книги, они редактируют то, что было раньше, и видны в тексте эти слои вот по каким-то обрывкам. Я не занимаюсь этим специально, этим занимаются библисты, я все-таки занимаюсь более поздней эпохой. Вот, но это просто захватывающе, да, когда ты вдруг видишь, как пролезает сквозь текст какие-то отголоски того, что старались вытереть оттуда, уничтожить.
Хорошо, вы упомянули про Александра Македонского, но, насколько я понимаю, вот эта эллинизация, точнее, ну, в тот момент еще не эллинизация, такое греческое влияние, оно началось чуть раньше, еще до его завоеваний. А как это происходило, и как это влияло и на общество, и, собственно, на Ветхий Завет?
Всегда влияние происходит через войны или через торговлю. Да, то есть это не философы идут первыми идут воины. С ними идут историки, которые описывают походы, с ними идут женщины, которым нужен определенный образ жизни, да, то есть ухаживать за собой, за ними идут торговцы, которые все это везут с собой, да, то есть постепенно с армией, за армией идет масса народа, которые несут вот эту вот самую культуру. Да, но сам термин эллинизация, да, то есть мы о нем не можем говорить ранее, потому что это именно культура Александра, да, это то, что он несет на восток. Но контакты, конечно, были раньше, потому что еврейская диаспора возникает задолго до походов Александра и до Вавилонского плена еще, да, то есть это и ассирийское пленение, и в Египте была община, мы знаем, что был гарнизон на острове Элефантина, это нижний порог Египта, они охраняли границы, и это не был тот чистый классический иудаизм второзакония, да, где вот все правильно, то есть у них какие-то были контакты по письмам, которые там сохранились, мы видим, что были какие-то браки, да, они уважали храм в Иерусалиме, они вели переписку, да, у них было какое-то общение, но даже говорят о том, что, возможно, на Элефантине был храм. Вот, и это некоторое, ну, нельзя сказать размывание, да, но это трансформация культуры. Это вот этот самый синкретизм, о котором мы говорим на протяжении каждой эпохи, когда он все время разный, да, то здесь он один, там другой. Вот, и, безусловно, были вот эти вот контакты. В Вавилонии происходил очень интересный синтез культуры. Но, конечно, самое большое – это именно Александр, да, и когда греческая культура становится объектом споров, угу. предметом устремления, да, когда она становится предметом зависти даже в какой-то мере. Это, конечно, это Александр и позже.
Хорошо, а вот после Александра и позже, как это повлияло вообще на все это общество и культуру?
Это точка раскола еще одна, да, то есть когда происходит встреча одной культуры с другой, угу. возникают вопросы реакции. Принимаем мы это, не принимаем, в какой мере мы это принимаем, нужно ли это как-то преследовать, да, или достаточно просто отгородиться. И вот иудаизму на тот момент пришлось вот эти вопросы для себя решать, да, и тут же происходит второй раскол, то есть появляются люди, которые склонны к эллинизации, они говорят, что это достижение культуры, что иудаизм должен трансформироваться, потому что религия гибкая, да, она создана для того, чтобы люди несли свет миру, а нести свет миру нужно на языке этого мира. Вот, и нет ничего плохого в том, что евреи будут получать высокое образование, что они будут носить греческую одежду и говорить на греческом языке с греками. И наоборот, да, может быть, чему-то можно учиться, чтобы расширить свое. Другие говорили, что нет, это размоет традицию, мы не сохранимся. Угу. Мы все впадем в эту греческую языческую ересь, да, и иудаизм, община, да, встанет на грани уничтожения. Вот, и отсюда... Опять же, рано говорить о партиях, да, на эпоху Александра Македонского, но выделяют две большие ветви. Это эллинизаторы, и это те, кто старались противостоять этой культуре. Вот. И греческая культура проникает очень быстро, потому что образ жизни меняется. Да, то есть даже это затрагивает тех людей, которые, как нам казалось бы, сейчас последними должны были бы меняться. Это священники. Угу. Да, мы видим, что есть священник Ясон, священник Менелай, которые ходили, одевались в греческие одежды, да, и читали греческие книги. И в Талмуде, да, опять же, это более поздние свидетельства, они, ну, в какой-то мере искажены, потому что это всегда взгляд назад, а взгляд назад, угу, он всегда, угу, в какой-то мере мифологичен. Вот, но, например, там описывается, что священники бежали, соревнуясь, как греческие атлеты, первыми к жертвеннику. Кто первый добегает, тот приносит жертвы. Угу. Да, то есть это вот то, что привносится культурой. То есть очевидно, да, что было много людей, которые просто переняли греческий образ жизни. Они продолжали оставаться иудеями, они были обрезаны, они молились так, как предписывает иудаизм, они почитали Писание, они верили в единого Бога, они не приносили, угу, идоложертвенного, не ели, да, не приносили жертв никаким другим богам. Вот, но с точки зрения ревнителей и благочестия, как их называли, они были отступниками. Угу. Вот и возникает очень жесткая неприязнь, да, между одними и другими. Были какие-то промежуточные партии между ними, да, более спокойно относящиеся к этому. Да, о таком вот четком спектре мы можем говорить уже к римскому периоду, да, когда появляются те группы, которые мы хорошо знаем, фарисеи, саддукеи, ессеи, да, это три, вот, например, да, вот эти, угу, группы, это три четких реакции на именно эллинизацию, когда фарисеи говорят, что мы будем хранить традицию, мы будем следовать заветам отцов. Саддукеи говорят, что да, конечно, хорошо, но народ весь учить не надо, а мы можем себе позволить немного греческого. Вот, и они были достаточно эллинизированы, они имели очень высокое греческое образование классическое, помимо еврейского. Они не перестали быть евреями от этого. Вот, с точки зрения фарисеев, может быть, ну, да, да, то есть они исказили, да, закон, но с точки зрения своей собственной они соблюдали все законы. И были ессеи, которые сказали, мы устранимся от этого конфликта. Эпоха скверны, ее просто надо пережить, переждать, и обязательно что-то случится, да, вмешается мессия, изменится что-то, и мы победим. Нам нужно просто сохранить свою традицию.
Ага. А как-то вот эти все процессы, они как-то отразились на самом тексте Ветхого Завета? Где-нибудь пролезает вот эта вот эллинизация?
Она пролезает только в тех книгах, которые мы называем межзаветные. Угу. Да, потому что все эти процессы, о которых мы говорим, они произошли, происходили уже, ну, после написания книг, составивших, угу, основу еврейской Библии. Да? Но самая поздняя книга, это опять же эта книга Исфирь, например, да, книга Даниила, они частично арамейские от этого, потому что там сильно персидское влияние, но это персидский период, то есть это до этого, угу, еще. Вот, мы видим там скорее персидское влияние на лингвистическом уровне, описание, какие-то двора, одежда, да, что-то такое вот. Да, даже пытаются выделять какие-то богословские влияния зороастрийские, да, это очень интересно. Угу. Вот, но если мы говорим об эллинизации именно, то это все-таки уже межзаветный период, это, например, маковейские книги, которые рассказывают о борьбе с Антиохом и Эпифаном, угу, которые распространены были на греческом. Да, не случайно встает вопрос о переводе Писания, да, греческий язык распространяется, возникает септуагинта.
Вот я как раз хотел к этому подвести,
да,
я понимаю, что это, ну, такое разнонаправленное движение, то есть они и навстречу шли, то есть и греки как-то перенимали. Зачем перевели?
Прежде всего, это евреи диаспоры, потому что на тот момент основным языком диаспоры становится греческий язык. Евреи жили в Египте, в Александрии была очень большая община. Из 5 кварталов 2 с лишним, да, то есть половина города, 2 с небольшим, были еврейскими, и это была община, которая говорила на греческом языке. Они знали еврит, безусловно, потому что это священный язык, язык молитвы, вот, но как мы сегодня старославянские, мы можем в какой-то мере понять.
Ну, понятно.
Мы можем о нем молиться, да, но смысл, чувство, глубина сознания, она ускользает, и вот для этих людей нужен был греческий текст. Ну и возникает вот эта вот красивая история о том, как Птолемей II захотел, создавая Александрийскую библиотеку, да, понятно же, что он захотел иметь священные книги разных народов, в частности, еврейскую Библию, и он посылает в Иерусалим за просвещенными людьми поколения, и к нему приходят по 6 человек от каждого колена, садятся, 72 толковника, садятся в разных комнатах, делают перевод, и, о чудо, он совпадает. Да, это история, это письмо Аристея, послание Аристея, которое написано на рубеже эр, да, опять же, мы не знаем четкую дату, первый век до нашей эры, самый край первый век нашей эры. Вот, но там рассказывается эта история, как раз это легитимация греческого писания. Вот, потому что стало ясно, что без него уже никак не обойтись. Возникают другие переводы, да, возникают торгумы.
Что это торгум?
Торгум — это перевод на арамейский язык.
Ага.
Да, это для евреев Вавилонии. Да, то есть параллельно с переводами на греческий возникает, чуть-чуть позже возникает торгум, это переводы на арамейский язык, ровно тот же самый процесс. Да, люди говорят на арамейском, на языке империи, им нужно понимать, о чем написано в Священном Писании. Например, торгум Онкелос, да, и даже сейчас классическое издание сегодня, Пятикнижие, всегда будет еврейский текст, и рядом будет торгум на арамейском языке. Это древняя достаточно традиция. Вот. И очень интересно смотреть, потому что как септуагинта, так и торгумы арамейские, они показывают версии текстов.
Да.
Да, потому что масорецкий текст, он был выхолощен, он очень много перерабатывался, да, и формировалась традиция определенная. Вот. И еврейские тексты в какой-то мере в разных рукописях сохранялись, но они не дают того разнообразия, которое дает греческая и арамейская традиция, именно потому что в этих местах существовали свои версии, более древние, более ранние версии текстов до того, как произошла стандартизация, потому что нужно понимать, что параллельно с канонизацией идет процесс, который называется стандартизация текста. Вот, и вот эти так называемые нестандартные тексты, они как раз сохранились в диаспоре. И вот это вот очень интересно, да, опять же, библисты, классики, да, они сравнивают, работают, да, и с тем, и с другим, и третьим. Да, то есть в идеале библист должен знать и греческий, и арамейский, и иврит, да, и тогда это будет полноценная работа.
Я правильно понимаю, что в основном Ветхий Завет распространился по миру именно в виде септуагинты, то есть именно греческого перевода. Он больше всего повлиял на, уже потом даже в христианское время, на понимание, скажем так,
смотря о каком периоде и о какой стране мы говорим. Потому что если мы говорим о греческой традиции, о Византии, например, то да. И все страны, которые перенимали христианство из византийской традиции, для них септуагинта важна. Для латинского мира, скорее, не случайно, книги называются второканонические, да, то есть они в какой-то мере признаются православной традицией, но не признаются католической. Католическая следует за еврейским каноном. Вот потому что у них была идея, что нужно как раз к Ветхому Завету обратиться в форме еврейской, более классической, более чистой, да, то есть еврейский язык священный, да, и, например, Иероним, он знал иврит. Вот, он переводил вульгату, зная иврит. И как раз вот греческие книги, к ним всегда как бы было такое внутри самой еврейской традиции отношение скептическое, да, то есть книги, написанные на греческом, они сомнительны, уже о сомнительных временах, да, когда пророчество прекратилось, может быть, и не стоит с ними иметь дело. Вот, и отсюда, да, остался вот этот вот еврейский канон, который впоследствии перенял латинский мир. Вот, поэтому обе традиции влияли. И греческая традиция септуагинта более на греко-говорящий мир, да, еврейская традиция на латино-говорящий мир.
Отлично. Напоминаю, что это программа «Родина слонов». Мы сегодня говорим о Ветхом Завете, точнее, о периоде между заветами, между Ветхим и Новым Заветом. В гостях у нас сегодня Светлана Викторовна Бабкина. Никуда не переключайтесь, вернемся после новостей.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз доброе утро, это программа «Родина слонов», меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Светлана Викторовна Бабкина, мы говорим о межзаветном периоде, о том, что происходило с обществом, с еврейским, собственно, с культурой, с религией между заветом, между Ветхим и Новым. И вот мы уже поговорили про септуагинту, то есть про перевод на греческий язык, который очень сильно повлиял, в частности, на православие. Вот. Но мы знаем еще о существовании текстов, которые возникли в этот период. И, собственно, это было, так я так понимаю, ну, в библеистике одно из самых главных открытий 20 века. Открытие кумранских... чего? Как это назвать? Кумранских тексты. Документов, текстов, да. Вот, расскажите о них, что они нам позволяют узнать об этом периоде, о том, как вообще формировался иудаизм и, в общем, как трансформировалась эта культура.
Да. Ну, кумранские тексты были найдены в 47-м году, первые. Интересно, что они пришли через рынок, да, то есть пещеры нашли бедуины, довольно известная история, и их выкупил профессор отчасти, часть из них выкупил профессор Иерусалимского университета Игаэль Ядин, да, и он понял, что это что-то такое, чего раньше библисты не видели, потому что на тот момент... Самые ранние свидетельства библейские, которые были, это был Ленинградский кодекс, это был Алеппский кодекс, печально сейчас известный в связи с тем, что происходит в Сирии, да, в Алеппо он был найден, этот кодекс. И какие-то небольшие фрагменты, например, амулеты из Кетов Хином, ну, это просто маленькая часть из книги Левит, просто крошечная. И все, и других текстов не было. И вдруг мы получаем огромный пласт текстов, которые датируются третьим веком до нашей эры, началом первого века нашей эры. И тексты извлекали из пещер на протяжении практически 10 лет, и их очень долго собирали, да, потому что нужно понимать, что это пергамент, он крошится, и очень сложно технически его вынуть. Вот, учитывая, что между учеными и бедуинами была гонка, кто больше вынет, и кто быстрее, да, то есть в конечном итоге ученые получили множество ящиков с набором фрагментов, да, и вот люди, которые занимались восстановлением этих текстов, сейчас они практически все изданы, да, вот все, что можно было собрать. Все это издано, даже какие-то маленькие фрагменты, в которых что-то можно прочесть. Вот эти люди, да, они, конечно, обладали уникальной текстологической памятью, потому что нужно знать текст, нужно уметь его идентифицировать по маленькому куску, нужно уметь очень хорошо смотреть, потому что нужно вспомнить, что, видя фрагмент один, нужно вспомнить, что примерно пергамент такого же цвета, с такой же линовкой я видел в каком-то из сотен ящиков, которые здесь у нас стоят. Да? То есть, ну, я, конечно, утрирую, но, в принципе, это отражает суть. Вот, и когда вот эти тексты стали восстанавливать, предстала удивительная картина, потому что в Кумране нашли несколько, ну, наборов, если можно так сказать, текстов, да, во-первых, это тексты библейские, и они не только масорецкие, то есть чуть больше половины текстов это масорецкие тексты. Есть версии, которые близки септуагинте, да, так называемого протосептуагинта. Есть версии, которые близки самаритянскому пятикнижию. После раскола у самаритян возник свой текст, пятикнижие, отличающийся несколько от масорецкой версии. Возникли, появились какие-то фрагменты, которые не соответствуют ни одной из этих традиций. Да, то есть мы видим, что на момент написания, копирования этих текстов, да, то есть мы говорим о третьем веке до нашей эры, где-то библейские тексты датируются до нашей эры, вот этим отрезком, да, то есть третий век, первый век до нашей эры, не существовало стандартного еще текста. Текст еще не превратился в священную корову, которая стала впоследствии, да, потому что, например, один из самых больших свитков, который там есть, это свиток книги Исаии. Датируется вторым веком до нашей эры, и в нем есть правка. мы знаем, что впоследствии в текст нельзя было вносить правку. Есть правила очень жесткие для переписчиков текстов. Если хотя бы одну букву переписчик пишет неправильно, свиток негоден. Свиток священен. Он воплощение божественного слова, как бы, да, то есть если в христианской традиции это Иисус, это Логос, да, для евреев это свиток. Поэтому свиток участвует в служении в синагоге, да, поэтому свитки спасают первыми в случае погрома. Вот, на момент создания кумранских текстов этого еще нет. То есть тексты вносят исправление, зачеркивание, что-то, переписчик что-то забыл, вписал сверху, сбоку, да, и вот тому примеров масса в библейском тексте. Опять же, это вот связано с тем, что не было еще стандартного текста, то есть он был еще гибкий и пластичный.
А по содержанию он мог быть гибким и пластичным? То есть
по содержанию, да, там есть такое, набор, вот следующая удивляет. Как раз, да, следующая категория текстов, которые идут после библейских, это так называемые парабиблейские тексты. То есть они очень сильно похожи на то, что мы видим в Библии, но это несколько иная история. Да, например, есть такой текст, называется он «Апокриф книги Бытия». Там был найден. Там рассказывается история, пересказывается история книги Бытия и рассказывается, например, о том, почему фараону так понравилась сильно Сара. Да, мы знаем, что Саре было уже много лет, когда они приехали с Авраамом в Египет, да, и что фараон захотел забрать себе Сару. И я думаю, что очень много людей в этом мире задавались вопросом, что же в ней было такого, почему. И, видимо, древние евреи задавались этим вопросом. Они пишут, как она была прекрасна, какие у нее были прекрасные руки, и глаза, и волосы, и что не было дев прекраснее, да, жен, чем она. Вот. Или, например, да, тут же дальше идет вопрос истории о том, почему Авраам лжет. Ложь патриарха — это серьезное дело. И очень много комментаторов пытались объяснить, почему. И мы видим, вот сам один из самых ранних комментариев, да, это вот этот апокриф книги Бытия, туда вставляется сюжет в книгу Бытия о том, что Бог во сне приходит к Аврааму и говорит, скажи так и так и так, да, то есть это повеление божественное. Вот, и это самое широкое расширение, да, есть гораздо меньшие вставки, да, например, в список праздников вводятся какие-то праздники, праздник ношения дров, который исчез после того, как был разрушен храм, праздник запасов масла, да, опять же, это для храма, он исчез после того, как был разрушен храм. Вот, какие-то пояснения, да, то есть вот то, что впоследствии в еврейской традиции становится просто комментированием, именно потому, что текст стандартен, в него уже ничего не ввести, здесь сейчас еще пока что вводится в текст. Вот, но кроме этого, есть, например, тоже оттуда же следующая категория текстов — это именно уже комментарии. То есть мы находимся в таком удивительном моменте трансформации традиции, которая происходит прямо у нас на глазах. Да? То есть там есть комментарии, они называются пешарим, пешро истолкование. Да? То есть приводится текст библейский, пишется слово истолкование и пишется подробно, что имелось в виду, что хотел сказать автор этого текста. Вот, и еще одна большая категория — это тексты, которые были написаны самой общиной. Вот, собственно, на основании именно этих текстов производятся попытки идентифицировать общину, кто это такие потому что есть очень много гипотез, да, и вот здесь помощники как раз это вот эти вот тексты. Это уставы разные, их там несколько, это литургические тексты, это календарные тексты. Мы видим, да, что в этой общине, помимо удивительного образа жизни, достаточно замкнутого, достаточно строго иерархически выстроенного, да, то есть по уставам мы видим, что община, в общине была очень жесткая субординация, да, что старшие подчинялись младшим, что очень сложно было в общину попасть, что были испытательные периоды какие-то, что очень строго следили за поведением членов общины, то есть это очень была строгая община.
То есть это, по сути, такой монашеский орден, который, казалось бы, появились только потом уже в христианстве.
Да, да, это аскетическая, вообще для иудаизма не свойственна аскетические практики, потому что первая заповедь — данные до всех остальных, плодитесь и размножайтесь. Да, и вот тот аскетизм, который знает христианская традиция, иудаизм его не знал. Хотя нельзя сказать, чтобы иудаизм совсем был чужд аскезом. Он знает определенные аскетические практики, там и назарейство, например, да, и в мистических традициях есть определенные аскетические практики, но обычно они не касаются как раз вот этого вот заповеди целибата, да, держания. Вот, но здесь мы видим, что было, по крайней мере, две ветви вот этой самой общины кумранской, да. Больше всего, чаще всего ее идентифицируют с есеями. Есейская гипотеза как возникла при открытии этих текстов. Отец Ролан де Во ее предложил. По впоследствии она много изменялась, да, претерпевала какую-то эволюцию, но на сегодняшний день она все-таки остается ведущей. Да, и принято говорить вот на основании этих текстов, что есть две ветви есейства, была целибатная община и была община, которая жила обыкновенной жизнью.
А вот чтобы это понять, мне кажется, нужно дать общую такую картину. Какие существовали ветви? Вот есеи — это кто? И с кем они там соревновались, скажем так, в идеологическом смысле?
Мы об этом немножко уже говорили, да, мы говорили о фарисеях. Иосиф Флавий называет в своих книгах «В иудейской войне» и «В иудейских древностях» называет три основные группы иудаизма. Это фарисеи, саддукеи и есеи, которые... История которых достаточно загадочна, туманна, да, и тем не менее мы знаем, что вот на момент существования Кумранской общины все эти три группы уже очень четко очерчены. Угу. Саддукеи — это элита, это храмовый истеблишмент, знать, да, богатые люди. Они считали, что у них чистота учения, естественно, как и все остальные группы. У всех трех групп, кстати, да, вот основная точка расхождения между этими группами, у всех был свой взгляд на три вещи. Первое — это храм. Угу. Как должен совершаться храмовый ритуал. Угу. В какие дни? Это календарь. Угу. Да, у них у всех были свои календари. Они праздновали праздники в разное время. И как именно? Да, то есть это... ритуальная чистота. Что можно считать чистым, что нельзя считать чистым. Вот, потому что храм, ну, это был инструмент, который связывал человека с Богом. Mm-hmm. Вот, храм позволял очищаться от грехов, да, как портрет Дориана Грея, да, храм в алтарь был. Mm-hmm. Человек совершает грехи, mm-hmm. они падают на алтарь, священник с алтаря, принося жертву, которую приносит человеку, он эти грехи смывает, да, то есть такой вот миква омывает тело. Uh-huh. Миква — это ритуальный бассейн для омовений. Uh-huh. Прежде чем принести жертву, нужно обязательно прийти в состояние ритуальной чистоты физически. Человек омывается, идет в храм и приносит там жертву для того, чтобы очистить грех. Uh-huh. Если механизм не работает, то очищение невозможно. Это было критически жизненно важно, да, то есть осознание себя живущим в состоянии греха, uh-huh. и невозможности очиститься было очень тяжело для религиозных людей. Сейчас тяжело для религиозных людей. А тогда, когда секуляризм не был таким, как сегодня, uh-huh. да, это uh-huh. было просто критически. Вот, и отсюда, да, вот такое вот острое противостояние вокруг храма, вокруг культа, связанного с храмом. И вот саддукеи, да, они считали, в частности, их отличало то, что идея о том, что закону нужно следовать очень строго, не нужно учить его народу, потому что народ, он что? Он просто народ земли, амхарец, да? Uh-huh. А мы представители этого народа. Вот мы должны быть совершенны, беспорочны и чисты. Вот. Но при этом интересно, что все-таки они были больше, чем фарисеи, склонны к эллинизму, к эллинизации, да, потому uh-huh. что они не усматривали в этом конфликты и противоречия. Uh-huh. Фарисеи, они говорили, что весь народ... должен соблюдать заповеди, нужно uh-huh. учить всех, нужно ходить в народ. Да? Внутри фарисейства было очень много школ. Мы знаем наиболее известные две школы, Шамая и школы Гилеля, которые постоянно спорили между собой как раз по поводу ритуальной чистоты, например. Да? То есть что считать чистым, что нечистым. Например, если из ритуально чистого сосуда льется вода на ритуально нечистый пол, сосуд оскверняется или нет через эту струю воды? Да, нам сейчас смешно слышать, но для них это было жизненно важные вопросы, потому что если ты скверен, ты не можешь общаться с Богом. А кто ты, если ты не можешь общаться с Богом? Ты отрезан, ты мертв. Вот, поэтому вот эти вот вопросы, они становятся необычайно острыми, и на момент существования второго храма мы видим такое количество микв, какого не было никогда, вот этих вот бассейнов для омовения. То есть люди постоянно заботились о состоянии ритуальной чистоты. Угу. Вот, и вот фарисеи, да, они как раз, они понимали, что закон нужно заработать очень хорошо. У них была идея построения ограды вокруг закона. То есть, например, в субботу нельзя работать. Нельзя, ну, как бы сказать, расширительно, да, нельзя делать то, что создает цивилизацию, нельзя творить, потому что Бог uh-huh. не творил. Uh-huh. И все, что касается создания чего-то, в субботу запрещено. Нельзя писать, например, да. Вот. Нельзя ходить дальше определенного расстояния. Но вот этот вот забор, он делается выше, да, как бы запрещаются вещи, которые в библейской традиции не запрещены еще. Uh-huh, uh-huh. Вот, но... ставятся специально такие пороги, чтобы человек уж точно не нарушил то, что нельзя. Вот, это называется построение ограды вокруг закона. Не нарушай закон, даже не подходи к ограде. Да, и постепенно вот эта вот ограда возвышается, возвышается. Это то, что впоследствии составляет основу еврейской уже традиции, да, то есть то, что становится Мишной, Талмудом, сильно позже, уже во втором, четвертом, пятом веках нашей эры, да, эпоха создания Талмуда.
То есть, получается, классический иудаизм, ну, более-менее современного типа, ну, который там в первом тысячелетии сложился, наша эра, я имею в виду, он как раз от фарисейства происходит.
Да.
А есеи кто такие?
Еесеи — это ветвь, которая как раз была наиболее сосредоточена на чистоте, на сохранении себя в чистоте, да, поэтому еще одна причина, почему Кувран считается есейским именно местом жительства, да, потому что там очень много микв. В пустыне. В иудейской пустыне, там не песок, там камень, да, но тем не менее, это пустыня. Создается поселение, состоящее из целой системы микв. Есть, если кому-то очень интересно, да, то можно посмотреть план кумранского поселения, и там бывает голубым цветом даже закрашена вот эта вот система водоснабжения. Вот, то есть люди, которые были, старались сохранить себя в чистоте, у них был свой взгляд на календарь, да, у них были свои праздники, у них были свои очень строгие законы. То есть есейство было, наверное, из всех этих трех ветвей самой строгой с точки зрения соблюдения ритуала. Потому что они считали, что у них у первых, наверное, даже раньше, чем у христиан, возникает идея Нового Завета. Они считали, что, во-первых, у них есть новое пророчество. Праведный наставник или учитель праведности, как его еще называют, он был по представлениям членов общины, по своим собственным, да, он был... он обладал вот этим самым духом пророчества.
То есть была какая-то историческая личность?
Да, мы не знаем, кто это. Он называется в текстах «Праведный наставник», есть разные варианты идентификации, да. Иногда это кто-то из священников, да, или кто-то неизвестный, да, нам. Но была некоторая личность, которая руководила этой общиной. Он не был тем, судя по всему, судя по текстам, кто вывел общину, да, то есть был... протагонист какой-то. Потом на основании его учения появляется учитель праведности, который создает общину, который разрабатывает основную догматику, толкование, литургику. И затем, после его смерти, по-видимому, его адепты ждали какой-то его парусии, да, то есть возвращения. Но община продолжает существовать уже вот по тому... в том виде, в котором он эту общину создал. Да? То есть есть старейшины, которые отвечают за поддержание традиции.
То есть, получается, есейство — это какая-то такая, ну, первая попытка христианства, что ли, в том смысле, что какой-то появился человек, который заключил Новый Завет с Богом и по-новому начал строить...
Он не заключил Новый Завет. Еврейская традиция принципиально отличается от всех остальных тем, что Бог выбирает. Да, то есть Бог его избрал, они верили так, что появился новый человек, да, совершенно верно, для которого открылся вот этот вот дух пророчества. Вот, и в этом плане, да, они, конечно, очень похожи. Вот, единственная, ну, я бы сказала, принципиальная разница, это то, что для раннехристианской общины Иисус говорил о том, что Царство Божие внутри вас есть. И это противоречило тому, что ожидали евреи. Они ждали, что придет Мессия, порубит римлян, установит царство справедливости, да, и евреи будут жить, ну, практически в раю на земле. Отсюда, да, Иоанн Креститель, например, он говорит, секира лежит у корня дерев. Сейчас он придет и всех изрубит этой секирой. И отсюда Иоанн Креститель спрашивает Иисуса, да, перед тем, как его казнили, ты ли тот, или ждать нам другого. Странный, казалось бы, вопрос. Он был его предтечь, он пророчествовал его пришествие, вдруг такой вопрос, ты ли тот. Именно потому, что большинство иудеев ждало мессию воина, который освободит их, придет освободит их от гнета римлян, который на тот момент был самым страшным наказанием, вот, потому что они запрещали, ну, иудаизм подавлен, да, в какие-то моменты он был запрещен. Вот, и вот кумраниты, они в какой-то мере тоже ждали вот такой вот войны, да, то есть они не верили во внутреннюю трансформацию человека. У них появляется какая-то идея о том, что внутренность человека тоже важна. Внутренность, неправильно сказать, духовное состояние человека, да, потому что у них есть такие интересные тексты, они называются гороскопы. Они писались, они шифрованные, их расшифровывали, да, они писались, по-видимому, на каждого члена общины, до нас дошло несколько, по звездам они пытались понять, сколько в человеке света, сколько в человеке тьмы. Да, например, об одном человеке сказано, что у них есть, по-видимому, была такая вот идея калакагати, да, греческая, то есть красивый духом человек должен быть красивым физически. Вот, и идет какое-то описание сначала внешнее, какой он прекрасный, и потом, что у него там 8 частей света или 9 частей света. Да, вот у этого зубы гнилые, да, и в нем только 2 части света. Они верили, да, что для того, чтобы человек мог быть членом общины, в нем должен быть вот этот вот свет внутри. Что это такое за свет? Они называли себя сыны света, само название их. Война сынов света против сынов тьмы есть такой свиток, да. Что это такое за свет? Это очень интересный вопрос, об этом мы не знаем точно, да, но вот был какой-то свет, что-то такое внутреннее имело значение. И тем не менее, они считали, что будет война. Они готовились к этой войне, они считали, что придет мессия, и они станут его войском.
А я правильно понимаю, что мессианство — это вообще такая важная часть культурных представлений, скажем так, вообще этого общества, перед, я имею в виду, появлением того самого Христа?
Да.
И там были какие-то разные, они по-разному, ну, возникали, в них верили, не верили.
Конечно.
Ну, то есть Иисус был не первый и не последний.
Мы даже в Новом Завете видим несколько описаний, да, что пришел Иуда, вывел народ в пустыню, там их всех римляне убили. Пришел кто-то, да, повел народ креститься в Иордан, и, значит, потом движение рассосалось. Это называется также еще и мессианской эпохой, да, то есть люди ждали освобождения. Это одна из реакций на гнет. То есть можно восставать, а когда ты понимаешь, что бодаться теленку с дубом бесполезно, против Римской империи Иудея не выстоит, появляется вот эта вот идея спасителя, идея мессии. И приходили люди, которые чувствовали в себе этот дух, да, и какие-то движения просто исчезали, какие-то движения просто существовали какое-то время. Мы не знаем их судьбу, потому что, скорее всего, они слились с Великим Восстанием и погибли. Вот. И вот, в частности, появляется вот это вот христианское
движение. А вот эти люди, которые, ну, себя объявляли мессиями, они что-то новое приносили в идеологию, ну, как это сделал Иисус?
Мы очень плохо знаем, опять же, о них, потому что о них немножко пишет Иосиф Флавий, это внешний взгляд. О них немножко какие-то есть намеки в Талмуде, да, но мы не знаем про их идеологию, потому что последующая иудейская традиция постаралась уничтожить все воспоминания об этом.
А,
это, кстати, связано с тем...
Традиционный, скажем так, иудаизм их считал, как это называется, сектантами, ну, то есть...
У традиционного иудаизма было сложное отношение, потому что, как, например, мы видим в Новом Завете, да, когда говорят, что Гамалиил говорит, что если это от Бога, то вы с этим ничего не сделаете. Если это не от Бога, оно исчезнет само. Вот это было такое вот традиционное отношение. Никто не знает, что этот человек точно он мессия или нет. Очевидно, он не мессия, если он призывает нарушать заповеди, нарушать субботу, разрушать закон. Это единственный критерий для еврейской традиции. Но так никто не делал, да? То есть они все призывали либо на восстание, либо к аскезе, либо как-то какой-то еще путь видели, да? И вот просто время показывало. Это единственный принцип, время покажет. Вот, просто я хотела сказать о том, что последующая традиция, видя, к чему приводят мессианские волнения, восстание против Рима, восстание Бар-Кохба, восстание диаспоры впоследствии, да, всегда был мессианский элемент в этом. Они постарались это очень сильно погасить максимально. Было запрещено вообще говорить о мессии на протяжении многих сотен лет. Вот через 500 лет мы проживем, да, тогда, может быть, мы начнем снова говорить о мессии. Сейчас нельзя. Просто чтобы это погасить, потому что было понятно, что это ведет к гибели.
Ну, такой инстинкт самосохранения.
Да, 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 именно.
Чтобы не поднимались восстания и так далее. То есть, получается, Ирод с его этими казнями младенцев, он, ну, это не паранойя, это был, в общем, у него были основания для того, чтобы бояться прихода мессии.
Об этом стоило бы отдельно сделать передачу, потому что, скорее всего, и казни никакой не было, да, это интересно, как создался этот сюжет. Вот, но мифологема сама, безусловно.
А, хорошо, а вот если говорить о... Можем вот прям буквально минутку поговорить о том, что предшествовало, ну, приходу Христа, ну, я имею в виду Иисуса. А в каком состоянии было общество, религия там и так далее? Что это было? То есть,
это было смутное время.
Так.
Это было смутное время, когда, с одной стороны, евреи верили в то, что они живут в лучшую эпоху, когда соблюдается чистота, когда соблюдаются законы. С другой стороны, это было время вражды очень сильной. Да, не случайно впоследствии талмудическая традиция говорит, что второй храм был разрушен из-за вражды братьев. Первый из-за идолослужения, а второй из-за крови братьев. И вот он пришел в такое время, когда Иудея стояла на пороге войны, именно внутренней, гражданской войны, когда люди, с одной стороны, искали Бога, были уверены в том, что они правы, но с другой стороны была тьма.
То есть, в принципе, его появление, Иисуса, я имею в виду, как мессии, как пророка очередного, оно было обосновано именно с точки зрения общественной, да, социальной. Был, что называется, запрос на это.
Конечно, конечно.
Хорошо, спасибо вам огромное. У нас в гостях сегодня была Светлана Викторовна Бабкина. Мы говорили о межзаветном периоде. Ну и в следующей программе мы, собственно, поговорим уже про Новый Завет, про исторического Иисуса Христа, что мы можем сейчас о нем говорить с точки зрения современной науки. Это была программа «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующую субботу. Пока.
До свидания.